Надо себя сжечь и превратиться в речь, сжечь себя дотла, чтоб только речь жгла. Советский поэт и переводчик Давид Самойлов.
Привет, друзья! Меня зовут Никита Тимошенко. Я оптимизатор жизни, сертифицированный коуч и автор подкаста «Здесь и сейчас». Этот подкаст для тех, кто неустанно самосовершенствуется и постоянно идет вперед. В подкасте я общаюсь с людьми, которые близки к данной тематике или просто мне интересны. Общаясь, мы погружаемся в их опыт, примеряя его на себя, и тем самым помогаем изменить вашу жизнь. Я надеюсь, вы получаете большое наслаждение от прослушивания наших выпусков. Если у вас есть идеи, как улучшить подкаст или какого гостя пригласить, пишите мне. Я всегда рад обратной связи. Сегодняшний выпуск посвящен таким темам, как публичные выступления и улучшение дикции, потому что мы поговорили, несомненно, с экспертом в данной сфере. Знакомьтесь, Андрей Брулуцкий. Один из лучших тренеров по речи и публичным выступлениям. Заслуженный артист, доцент и кандидат наук. Андрей выступает публично, помогает людям улучшить речь и выступать перед публикой эффективно. А также снимается в кино, озвучивает фильмы и рекламу. Давайте познакомимся с Андреем ближе с помощью нашей постоянной рубрики. Цифротека. Более 2000 озвученных фильмов. Свыше 12 лет преподавательской практики. Более 6 лет тренерской практики. Свыше 100 корпоративных тренингов. Более 4000 учеников. Свыше 30 телепроектов. Более 40 научных публикаций. Андрей, привет.
Привет, Никита. И привет всем нашим слушателям.
Андрей, в 2-3 предложениях. Кто ты и чем ты занимаешься?
Меня зовут Андрей Бурлуцкий. Я один из лучших бизнес-тренеров по речи, голосовым техникам и публичным выступлениям на русскоязычном пространстве. Я заслуженный артист, я доцент и я кандидат наук. Я посетил 61 страну мира и озвучил более 2000 фильмов.
Андрей, ты участвовал в шоу «Большая разница», являешься профессиональным диктором, который озвучивает сериалы и рекламные ролики, еще и специалист по ораторскому искусству. А как тебе удается вообще проявлять, скажем так, результаты какие-то во всех сферах сразу? Ну, я говорю сейчас о расфокусированности. Есть у тебя такое или нет?
Нет, расфокусировки в этом нет, потому что, я думаю, это все близко к актерской профессии. Поскольку образование у меня актерское, актер в 21 веке существо синтетическое, то есть он должен уметь все. Петь, танцевать, говорить, играть, сниматься в кино, выполнять трюки. Я для себя выбрал эту часть профессии говорить. И на этом основана моя преподавательская деятельность. Я доцент, я кандидат наук, я заслуженный артист. И все это я добился, в общем-то, игрой на сцене и говорением. 3 года я работал в профессиональном театре и 11 лет на сцене филармонии. Я делал свои чтецкие сольные концерты. Плюс я снимался действительно во многих телепроектах. Сейчас идет в эфире телепроект. Я телеведущий, лицо канала. Все это, я думаю, не является расфокусировкой, наоборот, это дополняет вот эти грани профессии одна другую. И мне в этом комфортно. Понижать градус не хочется, и не хочется сбавлять темп. Если что-то предлагают и говорят: «Андрей, проведите ивент», или «снимитесь в сериале», или «научите говорить», или «подготовьте на коуч-сессии какого-нибудь топ-менеджера ведущей международной компании», или «проведите корпоративный тренинг», или «открытый тренинг на 200, 250, 300 человек». Пожалуйста, мне комфортно в любой ипостаси. Я не разделяю это, потому что это я, и я это умею, я за это берусь, я это монетизирую, я в этом успешен. И для меня нет разницы, что делать. Вести концерт, вести корпоратив, обучать или сниматься.
Скажи, пожалуйста, как ты вообще, в принципе, к этому пришел всему?
В этой профессии я 6 лет. С 6 лет я уже был на сцене и читал произведения, поэзию, прозу, юмор в основном. И я чувствовал вот этот отклик зала и какую-то свою принадлежность сцене. И когда пришло время поступать, я не колебался. Я пошел в театральный университет, закончил его с красным дипломом. Меня тут же пригласили на кафедру преподавать, тут же забрали в театр. Поэтому как-то вот меня вело, и выбора, в общем-то, у меня не было.
Это можно сказать, что у тебя был талант с детства, или ты просто трудолюбив?
Хороший вопрос. Талант по определению Станиславского – это 99% труда. И это правда. То есть талантливый человек, он не может сидеть без работы над собой. Душа должна трудиться, должен расти интеллектуально и в эмоциональном интеллекте человек и так далее. Поэтому бездарь, она отличается от таланта тем, что бездарь, она спокойна, у нее все хорошо, у нее жизнь наладилась. А вот талант, он же собой всегда недоволен, он же занимается самокопанием, он же ищет, он в поиске. И он понимает, что тот результат, который он выдал на сегодня, это не конечный результат, он может лучше. И вот это и отличает талант. Поэтому я думаю, да, это такая, знаете, нужна адская трудоспособность и постоянный рост и развитие, которое и делает тебя талантливым человеком. Вот эта зацикленность. Когда ты в этот цикл попадаешь, ты по-другому уже не можешь. И почему, собственно, талантам нужно помогать? Да? Потому что они трудом заняты. А вот как раз раскруткой, монетизацией, продвижением талантливый творческий, я имею в виду человек, да, творческий талант, он мало занимается или неэффективно занимается. В основном, я не обобщаю, это в основном. Но я стараюсь соединять и то, и другое вместе в себя.
Друзья, мы понимаем, что вы постоянно развиваетесь и используете свое время эффективно, поэтому делайте что-то параллельно, пока слушаете наш подкаст. Что-то вы можете не расслышать или не успеть записать. Именно поэтому все упоминания, полезности, ссылки и бонусы мы поместили в наш телеграм-канал. Вся эта информация хранится именно там. Там же проходят все анонсы, новые ролики на YouTube и новые выпуски подкаста. А еще в этом канале я делюсь своими инсайтами. Это очень интересный формат, который я как-то придумал. Я просто надиктовываю короткий инсайт дня и делюсь им с подписчиками с утра. Строго раз в день. Такой формат позволяет не выбивать вас из утреннего режима и настраивать на продуктивный день. У некоторых есть уже добрая традиция прослушивать инсайт с утра за чашечкой кофе. И это очень приятно. Так что присоединяйтесь к нам. Ссылка в описании подкаста. А теперь давайте вернемся к Андрею. Касательно монетизации. Вот нас могут слушать очень много людей, которые в данный момент могут заниматься чем-то, знаешь, параллельно, то есть ходить на работу и параллельно заниматься тем, что нравится, да? Трудолюбиво заниматься этим. И вот этап монетизации. Все его переходят в разное время, кто-то через короткое время, ну, в большинстве, конечно, своем это происходит через очень большой период. Скажи мне, как ты вообще не терял вот этот внутренний запал и трудолюбиво шел к результатам, да, до того, как настал вот этот момент монетизации?
Помогает именно процесс, потому что дорога, она же тоже важна. Да, мы идем к результату, люди живут ожиданиями успеха, но нужно получать кайф по дороге. Когда ты работаешь и тут же видишь отдачу, ну, например, я помню, малой был студентом, записывал ролики на радио, я очень много реклам писал, 30% рынка рекламного страны озвучено моим голосом. И десятилетиями, да, уже второй десяток пошел, как я в эфире звучу. И вот тогда, когда ты слышишь, что из всех супермаркетов, гипермаркетов, радиостанций, из утюгов и фенов доносится твой голос, ты привыкаешь к этому, безусловно, ты уже не шарахаешься, но ты видишь, что это востребовано, что это звучит. Да? Или, например, когда я сейчас живу фидбэками учеников, и они пишут в Инстаграме, в Фейсбуке, по разным каналам связи, спасибо, вот это изменилось, вот это помогло, вот я стал по-другому говорить, я стал по-другому общаться, встречи, переговоры, продажи, все вышло на новый уровень. Когда ты это понимаешь, что ты не можешь останавливаться, потому что это твоя миссия. Твоя миссия — научить. Твоя миссия — поделиться. Если тебе есть что отдавать, отдавай. И тогда обязательно придет монетизация. Но нельзя делать ради монетизации. Нужно делать ради миссии. И обязательно то, чем ты горишь, то, что ты любишь. У Льва Николаевича Толстого есть статья, она называется «Не могу молчать». Вот когда у тебя есть этот градус «Не могу молчать», что ты должен поделиться, ты должен отдать, это нужно делать.
Андрей, вот я от тебя слышал не один раз, что ты придерживаешься метода обучения с помощью погружения. То есть, насколько я это понимаю, ты полностью погружаешься в какую-то тематику, да, и вот пока количество практики не перейдет в качество. Вот скажи мне, пожалуйста, как в принципе понять, что это количество практики перешло в качество уже?
В занятиях по речи, да, это, к сожалению или к счастью, единственный метод. Рано или поздно практика перейдет в качество, и здесь аналогия со спортзалом лучше всего работает. Да? Люди же ходят в спортзал. Вот как понять, накачался или не накачался? Ну как понять? Люди смотрят в зеркало, люди слышат отзывы других людей, правда? И вот здесь та же история. Если ты делаешь упражнения, неважно, по технике речи, по интонированию, по публичным выступлениям, по работе со страхом, дыхание, голос, или ты учишь ударение, или ты занимаешься дикционно, все это не может не привести тебя к улучшению показателей. И действительно вопрос этот хорош в том, что человек сразу может и не понять, что у него что-то поменялось. Но обязательно ближний круг скажет об этом. И первый заметит. Причем очень осторожно, и ну, просто я по практике знаю, как это бывает. Ой, слушай, как-то ты стал по-другому говорить, вот, что-то поменялось. Вот они будут первые говорить. И тогда это будет сигнал к тому, что действительно изменения начались. А дальше нужно, понимая, к чему ты идешь и что ты совершенствуешь, идти к результату.
Давай немножко поговорим о развитии дикции. Самостоятельные упражнения. Можем ли мы рассмотреть их по этапам, например? Насколько я понимаю, начинать сразу со скороговорок, к примеру, не стоит, потому что нужно поставить там какие-то ударения, интонации. Как тут все это происходит? Можешь поделиться с нами?
Нет-нет, ударение, интонация — это из другого раздела. А если говорить о дикции, поделиться-то я могу, но это будет полезно ровно настолько, насколько книга полезна по дикции. Или, а еще лучше по постановке голоса. Хочу увидеть человека, который по книге голос поставил. Но все равно, что научиться плавать по книге или в космос, полететь по книге, да. А почему? Потому что вот в этом и есть задача коуча, мастера, учителя, называть тренера, да, назвать можно по-разному, но человека, который тебя ведет в становлении дикционном, голосовом, речевом и так далее. Нужен постоянный контроль, нужен фидбэк, нужны корректировки, правильно делаешь или нет. Дикция, как и орфоэпия, грамотность. Вот здесь, конечно, можно самостоятельно работать, и, возможно, запись на диктофон поможет услышать, так или не так, и что поменялось. Начинается все с артикуляционной гимнастики, разработки мышц артикуляционной базы. Это губы, язык, нижняя челюсть. Губы должны быть легкими, подвижными, послушными и воспроизводить импульс, идущий от головного мозга, четко на губах. Язык должен уметь вертеться, каким и в жизни. Он должен приходить четко в точки на гласные, согласные, которые должны быть. А если есть какие-то дефекты, значит, он не справляется с этой задачей. Опять же, есть дефекты органические, которые невозможно исправить, и есть дефекты приобретенные, которые возможно исправить. И нижняя челюсть. Убрать зажим, да, раскрыть рот на гласных, чтобы звук шел и было легко говорить. Первый этап — чисто мышечной работы, чтобы мышцы и суставы артикуляционной базы позволили выговаривать. Дальше в этот аппарат вмонтируются звуки. Сначала гласные, потом согласные. Потом отработка дикции идет на звукосочетаниях, сложных звукосочетаниях. Зжидри, зжидре, зжидра, зжидро, зжидру, зжидры. Врли, врл, 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 лилилимбрл и так далее. Их очень много. И только после этого этапа можно приступать к скороговоркам, которые я предпочитаю называть чистоговорки, потому что наша задача не скороговорить, а чисто говорить. И это очень важно, проработать этот этап, и только потом к текстам. К текстам, которые можно читать или придумывать тут же на ходу, уже занимаясь импровизацией, но от малого, легкого к сложному, как Станиславский завещал. Потому что сначала ребенок учит букварь, и потом начинает читать. Все то же самое. Если становиться на профессиональные рельсы, причем не обязательно, что вы дикторы, просто многие для себя это делают, многие домохозяйки для себя это делают. Это красиво, это уровень культуры, это ваш уровень, и люди встречая вас, если вы заговорите красиво и правильно, моментально определят, на какую полочку социальную вас положить и как к вам относиться, только по речи. Потому что звуковой канал — это очень важный канал восприятия. И ваш аудиальный образ, который желательно, чтобы совпадал с визуальным, он очень много весит в вашем образе, в вашем восприятии людьми. Поэтому дикция — вежливость каждого актера, сказал когда-то Коклен, старший драматург. Я могу перефразировать и сказать, что дикция — это вежливость каждого человека. Потому что сегодня, в эпоху компьютеров, интернета, видео, контента и клипового мышления, а еще наши подрастающие поколения Y, Z, у которых 7 секунд фокус внимания, вот они требуют от нас максимально коротких, четких месседжей, как мы говорим. И они требуют это именно выражение четкости. То есть если ты дикционно заживал, то ты просто не донесешь эту мысль. Опять же, сейчас много спикеров выступают на форумах, выступают на каких-то огромных площадях, залах, эфирах. И микрофон — это гениальное изобретение, но он только увеличит то, что вы выдаете. И вот здесь выдавать на микрофон профессиональным спикерам нужно очень качественный звук. Правильный, поставленный на дыхание и с приятным тембром. Только тогда микрофон может помочь. Если вам не нравится ваш тембр, если вы задыхаетесь на сцене, если глотаете звуки и зажевываете окончание слов, микрофон не поможет. Он только усилит все недоработки и недочеты. Вот поэтому важно начинать постановку речи именно с дикции.
А скажи, пожалуйста, какие самые распространенные ошибки вообще совершают люди, когда улучшают свою дикцию самостоятельно? Вот ты сказал, что одна из ошибок — это, я так понимаю, скороговорки, то есть стараться проговорить их быстро, а не чисто. Я, кстати, сам сталкивался с такой проблемой на собственном опыте. Какие еще могут быть распространенные ошибки?
Да, скоро говорить — это ошибка, потому что многие приходят с запросом «я быстро говорю», «хочу медленней, помогите». И мы работаем над этой проблемой, над этим вопросом, и действительно люди говорят медленней, с чувством, с толком, с расстановкой, благодаря упражнениям, техникам. Все дело в том, что нужно правильно поставить звуки. Да? Такая логопедическая работа должна быть в начале, потому что у каждого свои могут быть недочеты, свои звуки неправильно человек произносит и так далее. Например, СЗЦ-дефект — это С, З и С звуки. 95% населения неправильно говорит, потому что язык должен приходить к нижним передним зубам. И если бы вы знали вот этот колоссальный процент людей, у которых язык идет к верхним передним зубам, а еще процент людей, у которых между зубами язык на этом звуке, то очень сложно приучиться ставить язык к альвеолам нижних передних резцов. Тогда будет правильный «ц», «з», «ц». Язык приходит на всех трех звуках именно в эту точку. Это к примеру. Какие еще ошибки? Нужно добиваться максимальной четкости. Четкость, которая потом будет также четко и красиво проявляться в высоком темпе, если это необходимо. Высокий темп иногда нужен. Ну, дикторы говорят о высоком темпе, да, что-то там надо быстро сказать. Нужен для перемены темпа ритмов на сцене, если человек выступает. Он будет занудой, если будет говорить постоянно в одном темпе. Если он замедляется и рассиживается на каких-то очень важных вещах, а потом говорит: ребята, мы это прошли, мы это знаем, и заторапливает. Тогда публика держится в тонусе, она не уснет через 7 минут, как говорят американцы в своих исследованиях. Нужно менять фокус внимания, менять контент, менять подачу информации, потому что действительно могут уснуть, если спикер будет монотонить и будет неинтересно. Ну вот такие дикционные штуки. И потом, понятно, как я сказал вначале, держать мышечный тонус губ, языка, нижней челюсти, потому что в основном у людей не речи голосовых профессий, вялый аппарат, вялая артикуляционная база. То есть губы не дорабатывают, язык не дорабатывает, рот не дораскрывается. И от этого, как мы говорим на профессиональном языке, полный рот дикции.
в каком-то смысле хорошо, что у нас не видеоинтервью, потому что зрители видели бы мое выражение лица, когда ты сказал по поводу «з», «с» и «ц», потому что у меня как раз оказалось между зубами это все происходит.
Пробовал, да?
Да, да, да.
Стоит работать над собой и развиваться.
Ну, я тебе скажу, вот сейчас, если послушаю свой первый подкаст, который был выпущен года полтора назад, чуть меньше, наверное, и я когда слушал свой первый выпуск, я с ужасом это делал, я не могу нормально слушать, у меня там ужасная дикция, то есть сейчас она не идеальна, но там был просто атас. Сейчас небо и земля, это было достигнуто просто из-за того, что я каждый день проговаривал Лигурию. Я просто ее случайно выучил, так получилось.
Да, да, да. Отлично, это практика, и сама практика по себе того, что ты постоянно это делаешь, пишешь подкасты, тоже работает. Можно наработать, но вопрос в том, что не нужно изобретать велосипед. Нужно взять правильные техники с правильным преподавателем и очень быстро, на самом деле в короткие сроки, ну вот говорят этот пресловутый 21 день, кто-то говорит сейчас по-новому 40 дней примерно нужно, чтобы перестроился организм на уровне клетки. Да? То есть именно за 40 дней появляется обновление клеток, происходит, появляются новые клетки. И вот когда новая клетка в организме понимает, что ты говоришь Лигурию каждый день, да, то, конечно, уже будешь говорить это лучше, потому что организм обновился на клеточном уровне. И, следовательно, это вошло в привычку. И если вот этот комплекс дикционных, дыхательных, голосовых упражнений ввести в утренний туалет, и это станет привычкой такой же, как чистить зубы, то результат будет очень быстро. Сказать, через сколько, сложно, потому что, опять же, спортзал, да?
Индивидуально.
Абсолютно. Спортзал. Приходит кто-то накачанный, а кто-то не очень, скажем, да? У кого быстрее будет результат? Ну, понятно. Вот так же и мы дикционно голосово стартуем из разных точек, из разных возможностей. Поэтому спокойно, планомерно, для каждого свое время, когда количество перейдет в качество, но это случится обязательно.
Перед тем, как вынести инсайты из первой части нашего разговора, я хотел бы подвести итоги традиционного конкурса по розыгрышу книги. Победителем розыгрыша стал пользователь под ником Rust1202. Спасибо за поддержку. Поздравляем и отправляем книгу Марка Уильямса «Осознанность. Как приобрести гармонию в нашем безумном мире» от наших друзей из издательства «Миф». Свяжитесь со мной через соцсети или почту, и я передам вам ваш выигрыш. А для тех, кто с нами впервые, я напомню условия участия в конкурсе. Необходимо оставить отзыв о нашем подкасте в iTunes. После этого вы автоматически участвуете в каждом розыгрыше книги, пока не выиграете. Сегодняшняя книга, как обычно, подходит к теме выпуска. «Камасутра для оратора», автор Радислав Гандапас. Я читал эту книгу лично и готов заявить, что в ней очень много полезных и нужных знаний для того, кто хочет научиться выступать публично. Рекомендую. Спасибо издательству «Миф» за предоставление книги и поддержку. А вам, дорогие участники, я желаю удачи. Если хотите узнать более подробно о конкурсе, ссылка в описании к подкасту. А теперь переходим к инсайтам. Андрей занимается тем, что любит. Это видно потому, как он говорит о своей профессии по энергетике, по его результатам и, на первый взгляд, многогранности деятельности. Но при этом Андрей согласен, что талант – это 99% труда. Мы должны постоянно трудиться и расти интеллектуально. Талантливого человека от бездари отличает то, что первый требует от себя большего. Он все время в поиске ответа на вопрос «могу ли я лучше?». По мнению Андрея, если вы постоянно в себе копаетесь и не можете сидеть без дела, вы на правильном пути. Важны два пункта – трудолюбие и зацикленность. На пути к цели Андрей заряжается от обратной связи. Живет фидбэками учеников. Здесь я с ним полностью согласен. Со мной происходит то же самое. Результаты клиентов в коучинге или ваши отзывы – это самый лучший источник энергии. То же самое и с практикой. Когда вы начинаете делать что-то новое, лучший показатель – это фидбэки вашего окружения. Будьте внимательны и прислушивайтесь. Если вы на верном пути, люди это заметят и дадут вам знать. Дикция. По мнению Андрея, дикция – это вежливость каждого человека. Частые ошибки в дикции – это звуки «с», «з» и «ц». 90% людей говорит неправильно. Необходимо добиваться четкости. Прежде всего, для того, чтобы верно поставить дикцию, Андрей рекомендует обращаться к профессионалам. Это поможет сэкономить время и избежать ошибок. Вот несколько советов от Андрея по постановке дикции. Сначала необходимо разработать мышцы – губы, язык, нижняя челюсть. Далее звуки, потом звукосочетание, и только после этого стоит приступать к скороговоркам. Переходить необходимо от легкого к сложному. Я же, в свою очередь, рекомендую придерживаться такого подхода во всем, что вы внедряете в свою жизнь. От мелочей до чего-либо серьезного. Когда внедряете изменения в своей дикции, учтите, что за 40 дней появляются новые клетки, и на их уровне должно уложиться новое говорение. Можно каждое утро делать упражнения. Берите количеством, а затем качеством. Кстати, после записи этого выпуска уже более 10 дней, как я возобновил свои упражнения по дикции, пока еду на работу. Только теперь делаю это с винной пробкой во рту. Зрелище, конечно, не очень, но зато чувствуешь, как это тяжело. В общем, тренирую мышцы лица и жду, когда качество перейдет в количество. Давай перейдем к теме развития ораторства. Скажи, пожалуйста, какие здесь распространенные ошибки люди совершают? Можешь назвать топ-3, топ-5 ошибок?
Ну, у меня и топ-10 есть, и топ-15 ошибок, к сожалению, больше, чем правильности в этом, да? И когда начинаешь заниматься профессионально и обучаешь людей, они вдруг прозревают и говорят, так все же делают неправильно. Так в этом и вопрос, что, к сожалению, одни ошибки. Ораторство, я так понимаю, когда человек выходит выступать публично, да?
Да, да, я именно это имею в виду.
Публичное выступление, понятно, что это давнишняя такая штука, да, древний Израиль, древний Рим, древняя Греция, все выступающие, Христос выступал, Демосфен выступал, Нерон выступал, все выступали. Сегодня у нас несколько другие требования к современному эффективному оратору. Почему я против понятия, скажем, и изучения вот туда глубоко риторики? К сожалению, многое оттуда сегодня не работает, потому что поменялись темпоритмы, потому что другое восприятие. И сегодня у нас другие характеристики оратора важны и другие требования к нему. Ну, например, все начинается с выхода. И когда человек появляется, публика следит за ним уже с момента появления. То есть если это выступление из зала, то из зала определенная часть людей будет провожать, вести взглядом. И моментально, вот поверьте, моментально, в первые 10, максимум 15 секунд, они решают слушать вас, смотреть ли за вами ваш. Что делают люди, когда выходят выступать? В эти первые, самые важные секунды. Они занимаются не тем, конечно. Вот это ошибка. Они чешутся, поправляются, смотрят в пол, перебирают бумаги, если вышли с бумагами, вообще не туда взгляд куда-то, да, и так далее. Все это неправильно, потому что это может вызвать у публики ощущение неуверенности оратора. Стану ли я слушать неуверенного в себе человека? Нет. Поэтому важно не потерять эти первые секунды появления, дать уверенную походку, использовать свою тему и идею, которую вы определили четко, и выносить с собой весь космос твоего выступления на сцену. Вот тогда, когда они вам поверят. Только по физике. Вы еще не сказали «здравствуйте», вы не сказали «доброе утро» или «добрый вечер». Это не важно. Решают, будут слушать вас или нет, до того, как вы открыли рот. И именно физика и ваша одежда, то, что вы надели на выступление, и будет определять 56-58% успеха вашего выступления. Встречают по одежке. Встречают по физике. И обычно этот момент упускают. В большинстве случаев. Стоит обратить на это внимание. Именно выход и появление. Критично важны первые слова, которые тоже часто зажевываются. «Здравствуйте, меня зовут». Представление, да? И как вы называете тему, как вы начинаете работать с публикой, как вы говорите или не говорите регламент, как вы актуализируете тему или нет. Начинаете, например, с вопроса. Есть такое, да, в книжках пишут. Начните с вопроса в аудиторию, она вам ответит, расслабится, и вы будете выступать успешно. Есть такой момент?
Кстати, плохой это совет, по-моему.
Это ужасный совет. И таких бредовых советов очень много. А разберем его. Почему это тоже ошибка? Потому что вы еще ничего не дали публике, но уже хотите от нее ответа. Она вас не знает, она к вам еще не адаптировалась. А вы уже даете заявку на то, что она вам что-то должна. Она вам ничего не должна. И она не будет напрягаться и искать для вас ответ, поскольку она вас не знает. Вы незнакомый человек. Не сформировано доверие. Поэтому начинать с вопроса категорически нельзя. Особенно сложного вопроса. Особенно какого-нибудь, я не знаю, статистических данных, относящегося к ним. Да? Невозможно. И это будет ошибкой, потому что публика подвиснет. То есть вас и так не знают, а вы еще заставляете ее подвисать. И успех далеко не гарантирован в этом случае. Поэтому дайте что-то, скажите что-то, покормите публику, как птичка кормит птенцов, кладет им в клюки каких-нибудь червячков. И вот тогда можно уже спрашивать. Но обязательно это будет на какой-то минуте, 10 минутах, 20 минутах выступления, но не раньше. Отсутствие структуры, к примеру. Очень часто спикеры, особенно начинающиеся, заговариваются, отвлекаются, уходят от логической цепочки, иногда ее теряют, разрывают. И вот здесь очень плохой момент, что публика может подвиснуть. Она теряет вашу структуру, если она была, конечно, и она совершенно не усваивает материал. А мы помним, что при условии первой встречи вас и публики усвоят все равно 8-9% максимум. Почему? Лучше, чтобы они писали. Лучше, чтобы фотографировали слайды, если есть презентация. Кстати, сегодня вышла новость. В американской компании запретили PowerPoint-презентации. Заставляют просто рассказывать. Это то, что делаю я. Я говорю, вам не нужна презентация. Расскажите. Если вы в теме, если вы любите продукт, если вы знаете продукт, какой PowerPoint? Зачем вы мне показываете эти слайды? Что мне тут слайды? Просто подпитку, визуализацию, как это выглядит? Но вы же можете об этом рассказать. А рассказать, возвращаясь к процентовке, это 33-36% успеха. Аудиоканал — это треть. Вдумайтесь, треть успеха — это то, как вы говорите, как вы формулируете, как звучит голос, как вы интонируете, как вы доказываете, как вы убеждаете с помощью голоса.
У меня инсайт реально. Я сейчас понимаю, что можно действительно с помощью интонации, красивой речи и хорошего внешнего вида рассказывать, ну, то есть не выступать условно, а рассказывать истории. Ну, не сторитейлинг, да, какой-то.
Да,
а
выступать, не выступая. Вот это самый главный принцип. Выступать, не выступая, как для актеров. Играть, не играя ничего. Это высшее мастерство. Потому что вроде бы у тебя и публичное выступление, но нет катурности, нет ощущения, что ты вышел и ты фальшивый, и ты какой-то такой выступательный. Нет, ни в коем случае. Это диалог. Это всегда диалог. Это перетекание энергии. Это понимание у зала, что ты с ними одной крови, что вы на одной волне, что они подсаживаются все равно на энергию спикера, и спикер их куда-то ведет. Хорошо бы, чтобы он знал, куда он их ведет. Ведет к достижению своей идеи, с которой он вышел. Вот это самое главное. А есть слайды? Нет слайдов. Есть видео, есть, что там они рисуют сейчас, эмодзи какие-то. Да это не важно. Это не важно. Как 2000 лет назад Христос проповедовал на улицах, так и вы сегодня открываете рот, и это публичное выступление. Все, ничего не поменялось. И люди также будут слушать. Зачем вам слайды?
Кстати, от себя добавлю, я, например, слайды использовал как раз как ту структуру. То есть я писал какие-то ключевые названия и картинку какую-то завлекающую, да, плюс-минус. Ну, чтобы были не просто слова какие-то скучные, а вот чтобы было какое-то интригующее название и слайд, да, ассоциативный какой-то. И это для меня был как какой-то ориентир, да, о чем говорить.
Правильно, для тебя, для спикера. Да. А им... это не очень нужно, это же мы для себя делаем.
Ну, я согласен. А как быть тогда в этом случае?
Это очень легко. Я помню, вот если говорить о сторителлинге, да, историю поделились в какой-то зал, приехал иностранный, очень известный спикер, грек, дедушка уже, и его встречали там с почестями, и ассистент выбежала на улице, говорит, по-английски обращается к нему, говорит, мы рады вас приветствовать, вы же сейчас выступаете у нас, у вас 2 часа есть спича перед нашей аудиторией. Дайте, пожалуйста, презентацию. У вас на флешке или как мне ее получить? И вдруг этот грек говорит, I'm here. Девушка говорит, нет, я поняла, презентацию дайте, пожалуйста. Он говорит, ну я здесь, я презентация. У него не оказалось презентации. Презентация — это он. И он 2 часа говорил без единого слайда. Вот это мастер. Но, опять же, это...
К этому приходишь.
Безусловно, да, 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 да. И нет, ну, есть корпоративные требования, есть разные требования. Я говорю, когда уже полет и полная свобода, да, то без этого можно обойтись. Плюс вот один раз у меня было, правда, такое выступление, но я рад, что был экспириенс. Действительно, я раньше только так рассказывал, да, в книгах тоже пишут, вот вы придете и не включится презентация, что вы будете делать. И у меня один раз такое было. Я пришел и действительно технический персонал настолько подвел, что не коннектилось там ни флешка, ни компьютер, ничего не включалось, ничего не работало. Что делать? А люди пришли. Понятно, что не страшно. Работа с залом, работа с аудиторией, сосредоточился на теме и пошел по своей структуре, которую ты и так знаешь. И все было прекрасно. Оказывается, слайды не нужны. Я проверил на практике. Да, это к вопросу о слайдах. Потом важен еще для публичного выступления, безусловно, зрительный контакт. Многие теряют. Безусловно, жестикуляция дает очень много информации или, наоборот, отбирает внимание на что-то ненужное. Мимика, соответствующая теме и идее выступления. Что еще важно? Сама энергия. Ее уровень, влияние и само понимание спикера, к чему он идет, на чем он говорит, на чем он акцентирует внимание, на глаголах он говорит, то есть он действует словом или он просто рассказывает. Потому что вот эту штуку очень важно понять для себя. Я просто рассказываю или я действую? Потому что весь секрет влияния и эффективности современного оратора и любой современной коммуникации — это воздействие. Это действие на аудиторию. Вот здесь важно для себя определить, что я делаю. Я убеждаю, я интригую, я продаю, я переубеждаю, я заискиваю, я сплетничаю. Что я делаю? Это может быть не чистый глагол, они могут быть все вместе. Но обязательно нужно чем-то заниматься. Заниматься чем-то очень конкретным. Публика это воспринимает на подсознательном уровне. Они не поймут этого, сидя в зале. Но они поймут, что человек работает. И человек работает для них и с ними. И вот это очень важно. И они будут смотреть на вас, на спикеров, как заколдованные. Потому что бесконечно можно смотреть на три вещи. Да? Вот вы будете одной из этих вещей.
Работающий человек.
Конечно. Конечно.
Скажи, пожалуйста, Андрей, ты озвучил по поводу 7 минут, что 7 минут и уже... А, или это было 7 секунд, извини. Ты, по-моему, говорил 7 секунд.
7 секунд фокус внимания у детей сейчас. А 7 минут — это фокус внимания публики. Это карт-бланш. Она готова слушать практически любого 7 минут. Да? То есть выступление до 7 минут, грубо говоря, мы не тарифицируемся, да? Как эти входящие бесплатно. Вот до 7 минут. То есть есть такой кредит доверия, кредит внимания, где это время мы готовы инвестировать в спикера. Но если он за это время не добьется нашего живого интереса, то, в принципе, может уходить. Станиславский сказал, священно действуй или убирайся вон. Или он священно действует на сцене, на площадке, или лучше убираться вон. Поэтому вот такая оцифровка, да. А 7 секунд — это у детей. Нужно успевать вложить им информацию за это время.
То есть, если я правильно тебя понял, то за 7 минут необходимо аудиторию завлечь, да, в диалог.
Завлечь необходимо в первые секунды, и вот минуту желательно, да, чтобы уже завоевать доверие и расположить к себе. А в зависимости от выступления, ведь бывает презентация 7 минут, в общем-то, закончил, и можно уходить. А бывает, например, у меня день тренинга, да, с 10 до 6, это никаких 7 минут не хватит.
Ну да, я к этому и клоню.
Да, нужны постоянные переключения фокуса внимания, темы, подачи, упражнения и какой-то контент полезный, который записывается, да, видео, встали, попрыгали, подышали. Ну, все по-разному, да, в зависимости от тренинга, но, безусловно, выстройка структурная, она должна в себе содержать переключки, чтобы люди переключались обязательно. Иначе устанут воспринимать.
Как часто и с какой длительностью должны быть блоки, чтобы не потерять фокус зрителей?
Все это зависит на самом деле и от целевой аудитории, и от мастерства спикера. Я этим не занимаюсь. Я не засекаюсь секундомером вот эти 7 минут и иду по структуре, но не слежу за этим. Я слежу за публикой, интересно или нет. То есть, когда оратор в сцепке находится, энергетической связке с публикой, он должен с помощью зрительного контакта следить за их глазами, следить за их невербаликой, как они сигнализируют, успевают, не успевают, интересно, не интересно, уснули, не уснули. И вот если ты видишь, что сейчас уснут, безусловно, нужно кардинально что-то менять. Крикнуть, перейти на шепот, показать что-то, поднять их, что-то сделать с ними. Но это советы для начинающих, я этим не занимаюсь. Я иду по такой, знаете, внутренней линии, и им не скучно никогда. А есть же тренинги по 2 дня, есть по 3 дня. И интересно, что они не только не устают, а они говорят: «Ой, вы знаете, мы пришли домой, у нас еще домашнее задание было, но так воодушевленно, да мы в 2 часа ночи легли, полны энергии и так далее». Конечно, вы полны энергии, потому что я лежу и выдыхаю этот день, а вы полны, у вас все нормально. Потому что, я об этом говорил вначале, публика всегда будет существовать на энергии спикера, потому что это дело спикера – зарядить, заразить. Публика всегда будет вампирить. Она за этим и пришла. И она вмотивирована всегда ровно настолько, чтобы прийти, потратить время и деньги. Но вы должны мотивировать ее по ходу, вот это к теме тренингов личностного роста, да, к примеру, буквально жестко мотивировать, чтобы, прослушав контент, они еще и делали это. Потому что без внедрения не будет ничего. Это останется в записях, в памяти, эмоциональный эффект, как после любого тренинга. Дай бог, чтобы это было 2-3 дня, и все испаряется. Окей, контент где? Где навыки, которые не вработаны? Где полезность? А я выступаю все-таки за полезность, за то, чтобы был контент, подавался он в правильной атмосфере эмоциональной, чтобы это была заряженная атмосфера, чтобы, безусловно, был позитив, любовь, какое-то такое воодушевление. На этом, только на этом, на эмоциональном всплеске запомнится материал. Но еще важно мотивировать публику делать это, работать над собой, работать для себя и расти. А без этого это будет просто тренинговый день очередной. А так мне неинтересно. И им неинтересно будет.
Последний вопрос касательно выступлений. Твое отношение к хождению на сцене?
Я говорю не ходить, потому что американские книжки пишут ходить везде, где только можно. Я говорю не ходить. Так вы собираете фокус внимания на себе и на контенте, и на сути, о чем вы говорите, да, и для чего. Ходить нужно, если переход оправданный, если переход необходим. И если вы Мадонна, и у вас стадион, и вы должны выбежать с левого фланга на правый по сцене, чтобы вас увидели, да, физически, вот тогда нужно ходить. Но пока вы не Мадонна, нужно стоять на месте.
Хорошо, Андрей, заключительная рубрика, я тебя о ней не предупреждал, называется она «Дай посмотреть». Возьми, пожалуйста, в руки свой телефон, смартфон и поделись со слушателями интересными приложениями, которые ты используешь, ну, кроме стандартных, Facebook, там, Skype и так далее.
Я, поскольку увлекаюсь путешествиями, да, много запланировал еще наперед. У меня в основном, вот у меня один экран занят просто приложениями по путешествиям. Это какие-то нестандартные, да, нужно назвать?
Нет, по путешествиям делись.
Да, чем я пользуюсь? Ну, это Room Guru, это отели. Hotel Look, это отели. Островок, это отели. По билетам это Kayak, но это не приложение, это лучше на сайт идти итальянский, kayak.it. Там самые дешевые билеты. За евро, но все равно дешевые. Я пользуюсь Momondo, предпочитаю больше, чем Skyscanner для поиска билетов, или Kayak. Priority Pass у меня есть, Unlimited на год. Это как приложение.
Это что такое? Что за приложение?
Это заходить в лаунжи, 1000 лаунжей по всему миру. Раз платишь, и дальше все бесплатно.
Угу.
Потом у меня есть Flyradar тоже 24. Я отслеживаю перелеты близких людей. Они отслеживают меня. У меня интересные там какие-то карты путеводителей по Испании. Они мне необходимы. Я часто туда летаю. Ну, в общем-то, новостные какие-то, не буду рекламировать на правах рекламы. И у меня мне очень помогает Wallet, я сохраняю посадочные туда, я сохраняю разные карты и плачу телефоном, я сохраняю карты банковские там и в электронном виде рассчитываюсь. Я очень такой какой-то прогрессивный в смысле вот этих банковских приложений, банковских карт в электронном виде, пейпасов и так далее, оплата телефоном, это все очень полезно, потому что иногда забываешь, особенно за границей, выходя куда-то, карту или кошелек, и ты без денег, но оказывается телефоном все можно оплатить и успешно вернуться в отель.
Телефон не забудешь никогда.
Телефон, да. Телефон, если летишь в Бразилию, где я был 5 раз, например, мы можем отдельный подкаст записать о странах и путешествиях. Это отдельный тренинг нужно делать. Меня просят, Андрей, сделайте тренинг по покупке дешевых билетов и бронировке лакшери отелей за копейки. Есть такая опция тоже. Да, так вот в Бразилии просто необходимо носить в трусах телефон, потому что другого места нет. Воруют, убивают и так далее. Иногда. Поэтому береженого Бог бережет, и, кроме как в трусах, и местные не носят телефон, карты и деньги.
Прикольно. Хорошо, Андрей, я так понимаю, на приложениях все, да?
Вроде бы да. Ну, ничего сверхъестественного я не расскажу.
Читаешь?
Да, я читаю, но не из приложений, конечно. Хотя у меня есть несколько издательств в приложениях, пару книг я читал. Но дико не люблю читать электронный вариант, предпочитаю бумажный. Но бумажный заказываю, но он пока придет, я просматриваю электронный, если нужно прочесть. У меня в основном литература скучная, это ораторство. Я читаю очень много по ораторству. Это всегда интересно самому себе комментировать американских авторов, европейских авторов, наших, что совпадает, что не совпадает. Но тут включаешь анализ и опыт из практики, исходя, и понимаешь, что вот это работает, вот это не работает. Это работает там, но не работает здесь. А вот это работает везде. А вот это работает только здесь. И, конечно, фильтр. Фильтр нужен для того, чтобы отобрать лучшее и предложить уже на тренинге.
Какие бы книги ты порекомендовал и по теме выступлений, по любой теме, в принципе, которые вот сейчас первые на ум тебе приходят?
Я очень люблю, я как человек академичный в этом смысле. У меня же актерское образование и, в общем-то, кандидатская диссертация защищенная и так далее. Я такой кафедральный, как у нас называют, человек кафедральный. Но это не к церкви или храму, а именно к кафедре, да, университетской. Кафедральный человек. У нас на русскоязычном пространстве только одна книга, как по мне, вот такая талмудище, да, на 500 страниц. Она так и называется «Сценическая речь», издательство «ГИТИС». Она продается в ГИТИСе и продается, по-моему, уже даже в интернете. Можно и доставку организовать, и все. Кто в Москве живет и бывает, тот может пойти в ГИТИС и купить прямо на территории учебного заведения эту культуру. Потрясающая, фундаментальная книга как раз дикции, голосу, парфоэпи. Она чисто актерская. Плюс по внутренней технике там очень много советов, как видение, оценка, отношения возникает в процессе речи. Как рождается слово. Там все это есть. Вот по книгам часто спрашивают, да? Я советую только ее, а все остальное — это дело вкуса, это уже соль, перец по вкусу. Кому-то нравится кофе, кому-то чай, как мне сказала одна эстрадная звезда. Кто-то любит кофе, кто-то любит чай. Поэтому дальше вы уже можете, опять же, включая свой фильтр и свое понимание, что вы берете, что нет, читать любую книгу. Это как преподаватель. Нет плохих, да, у плохого можно научиться чему-то хорошему или, наоборот, понять, как не делать. Но вы должны быть подкованы, скажем, базово, какой-то базис должен быть для того, чтобы отличить зерна от плевел и понять, что для вас хорошо, что нет.
Хорошо, спасибо большое. Пожелания слушателям.
Говорите красиво, говорите с удовольствием. Ваш Андрей Боруцкий.
Для того, чтобы выступать публично, необходимо прежде всего избавиться от неуверенности в себе. У уверенного человека уверенная физика. Важны походка и жесты. Больше чем наполовину успех вашего выступления определяется именно этими факторами. В начале выступления необходимо дать что-то, покормить, как птичку. Также помните, что треть вашего успеха зависит от вашей подачи, то есть темп и манера убеждения. Выступление – это всегда диалог. При выступлениях важно зрительный контакт, жестикуляция, дает много информации, мимика, сама энергия, ее уровень внимания. Весь секрет – это воздействие, действие на аудиторию. Важно понимать, что вы делаете, переубеждаю, сплетничаю. Публика поймет, что человек работает. Завлечь нужно в первые секунды, в первую минуту желательно. Публика готова слушать кого угодно 7 минут. Если спикер за это время не добьется вашего интереса, то Станиславский сказал «Священно действуй или убирайся вон».
Нужен полезный контент. Встали, попрыгали, подышали. Структурная выстройка, чтобы люди переключались, а то устанут. Публика всегда будет существовать на энергии спикера. Задача спикера – зарядить, заразить. Публика мотивирована всегда на то, чтобы прийти, потратить деньги. Вы должны мотивировать ее, жестко мотивировать, чтобы, послушав контент, они еще и делали это. Без внедрения ничего не будет. Вся информация испаряется через 2-3 дня. Андрей за контент, чтобы подавался в правильной атмосфере. Позитив, любовь, воодушевление. Только на эмоциональном всплеске запомнится материал. Важно мотивировать публику делать, работать над собой, иначе неинтересно. Надеюсь, что сегодняшний выпуск также побудил вас в действие. После прослушивания обязательно остановитесь. Сделайте глубокий вдох. И задайте себе вопрос, как я могу улучшить свою жизнь после прослушивания этого выпуска? Ответьте себе честно и перейдите к действиям. Начинайте менять свою жизнь сейчас. И, конечно же, не забывайте о главном – наслаждаться моментом. Моментом здесь и сейчас.